بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. На предыдущей лекции мы начали разговор о таком понятии, как фикх аль-муамалат, то есть фикх, изучающий взаимоотношения, имущественные взаимоотношения в исламе. И тогда мы дали определение науки фикх и сказали, что это наука о практических установлениях шариата, извлеченная из отдельных доказательств, указывающих на эти установления. Также поговорили о том, что, на что опирается эта наука, об ее отделах, об ее разделах, и отдельно о разделе, что мы начали именно изучать раздел о имущественных взаимоотношений. И на прошлой лекции также мы рассказали об основных истоках, ну или основных источниках фикха, то есть на что опирается фикх. И сказали, что четыре основных источника – это Коран, это Сунна, это единогласное мнение исламских ученых и это аналогия. И остановились на второстепенных источниках исламского фикха. Второстепенные. Почему ученые разделили эти источники на первостепенные и второстепенные? Первостепенные – это те источники, относительно которых практически никакого разногласия нет. Все исламские ученые, все толки практически как бы единогласны в том, что Коран, Сунна, единогласно мнение ученых, и аналогия являются источниками фикха, то есть источниками, из которых эта наука берет свои нормы, свои положения, свои установления. И то разногласие, которое там есть, оно разногласие, которое не принимается практически, ему не уделяется никакое значение, не принимается во внимание. Второстепенные же источники фикха, относительно них есть определенные разногласия. Но опять же, даже если есть разногласия, каждый толк в той или иной мере их использует, на них опирается в чем-то. Хотя там имам Шафии относительно одного из установлений, да, которое называется истихсан, о котором мы будем говорить, он сказал: «Ман истихсан факат шарла». Тот, кто опирается на истихсан, тот ввел шариат, то есть то означает, что он занимается прерогативой Всевышнего, то есть занимается тем, что может делать только Всевышний, устанавливать закон. Но вместе с тем и в его мазхабе есть положение, которое в принципе опирается на истихсан, и которое не отрицает истихсан. Да, он отрицал это в определенном значении. Ну, иншаллах, об этом будем говорить. Первый из второстепенных источников, о которых мы будем говорить, это масалих мурсаля. Масалих с арабского языка переводится как пользы. Да, в множественное число слово польза. Мы на предыдущей лекции говорили, что шариат пришел для того, чтобы принести пользу человеку. Принести пользу человеку. Счастье в этом мире, в следующем мире. Но основная цель это польза. Счастье, естественно, это польза человека. И так как основная цель шариата это получение пользы и устранение вреда, то мы сказали, что приказы, о которых тоже на предыдущей лекции говорили, об установлениях, которые связаны с приказами, они установлены для извлечения пользы, для получения пользы. Это, мы сказали, ваджиб, это мандуб, это мубах. Эти категории, эти установления, эти положения, они связаны с извлечением пользы. Такие положения, как махарам или махарам и макрух, они связаны с устранением вреда. Об этом мы сказали. Так вот, эти все установления, которые есть в шариате полностью, и ваджиб, и мандуб, и мубах, и харам, и макрух, они все призваны, чтобы защитить пять ценностей, пять основных ценностей. И эти ценности, самое первое – это религия, дин. Вторая – это жизнь, то есть сохранение жизни человека. Третье – это сохранение разума человека. Четвертое – это сохранение рода, то есть потомства человека. И пятое – это сохранение имущества человека. Вот эти пять ценностей, если посмотреть любое установление в шариате, в исламе, то любое установление призвано, чтобы сохранить вот одно из этих пяти. Или больше. То есть оно призвано, чтобы сохранить вот эти вот вещи. Вот эти вот вещи. И при этом порядок, который я упомянул, вначале религия, потом жизнь, потом разум, потом род и потом имущество, этот порядок именно сохраняется. Этот порядок сохраняется. То есть получается, когда возникает момент, спорный момент, где одно из этих двух там нужно сохранить, да, или польза для одной из этих двух, там, то именно вот этот вот порядок, он используется. То есть сохранение религии ставится выше сохранения жизни, сохранение жизни ставится выше сохранения разума, сохранение разума ставится выше сохранения рода, и сохранение рода ставится выше сохранения имущества. Но эти пять ценностей, все установления шариата, как я сказал, призваны, чтобы сохранить, защитить эти ценности. И установление, связанное с приказами или запретами, это все вот только для этого. Есть, ну, можно привести примеры. Просто как бы быстро приведу пример, хотя здесь не планировалось. Например, установление пяти намазов каждый день. Это призвано для того, чтобы сохранить религию. Потому что человек, он забывает. Он создан таким. Да? Многие говорят о том, что слово «инсан» от чего взято, на арабском языке слово «инсан» – человек. Они говорят, взято от слова «нисьян», от слова «забывчивость». Аллах создал таким человека, потому что если бы он не забывал, то он после первых трагических событий, которые будут в его жизни, он всю жизнь бы горевал бы и не смог бы прожить. Нормально. А так умирает у нас самый близкий нам человек, кажется, что больше горя нет, и через некоторое время мы, оказывается, уже и практически не помним. Да? Умирают родители, когда они умирают, кажется, что ну, не может быть ничего. Или дети даже, да, говорят, даже дети труднее, когда умирают при живых родителях. Но проходит время, но все равно. Боль остается, согласен, но той острой боли, которая в самый первый момент нет. Поэтому забывчивость есть, и если бы человеку не поддерживать его религию какими-то определенными действиями, установлениями, то это, религия тоже вещь такой, которая бы забывалась. Поэтому Всевышний установил такие вещи, как намаз, чтобы поддержать его религию. Или поклонение, предавание Аллаху сотоварищей, или какой-то этот показуха, это тоже для того, чтобы сохранить истинную религию, веру в единого Аллаха. Или любое другое, например, запрет алкоголя, это для того, чтобы сохранить разум человека. Запрет употребления алкоголя для того, чтобы сохранить разум человека. Поэтому любое практическое установление, оно призвано сохранить вот эти вот одно из пяти этих ценностей. Теперь ученые, мы, как мы сказали, установление в шариате, они для того, чтобы принести пользу или устранить вред. Ученые, говоря о пользе, говорят, что польза, которая получается, они делятся на три категории. Получение пользы делится на три категории. Первое – это «дарурият». Один из ученых, Аиз ибн Абдиссалям, в своей книге «Аль-Кавааид аль-Кубра», «Большие правила», он там говорит это, что польза, которая получается человеком, извлекается человеком, или для которой пришел шариат, они делятся на три категории. Первое – это «дарурият», это жизненные, жизненно необходимые вещи. Что означает? Это еда, это питье, это одежда, это семейные взаимоотношения, это место, где жить. Вот минимум, который нужен для того, чтобы была жизнь человека сохранялась, вот этот минимум, Это первая категория. То есть это тот минимум, который сохраняет жизнь человека. Вторая категория, ее говорят хаджият, то есть это все, что свыше этого минимума, о котором мы говорили. Да? Если минимальное количество еды сохраняет жизнь человека, да? Возможно, для большого человека там можно чуть больше, для маленького чуть меньше, там определенное количество воды и определенное количество еды сохранит его жизнь, не даст ему умереть. Так вот, то, что свыше этого минимума, это уже входит в вторую категорию, хаджият. И следующая категория, это тахсиният или камалият, говорят, это уже то, что дает возможность комфортного существования. Дает возможность комфортного существования. Это выше, чем хаджият, то есть чем предыдущая категория. Это хорошие виды напитков, это разные вкусности, так скажем, деликатесы, да, это хорошая одежда, это не минимальные там место проживания, а это уже хорошие, комфортные условия для проживания. Это называется уже камалият. Почему ученые делят вот так на эти категории? Потому что они это делают для того, чтобы человек в своей жизни понимал, что надо соблюдать вот эту вот ступенчатость, да, эти ступени, которые есть, надо соблюдать. То есть неправ будет тот человек, который, не обеспечив себя жизненно необходимым, да, во всем, там, скажем, в основных вещах, стремится к комфортным, к тахсиният в других вещах. Да? Ну, можно привести пример. Человек, которому нечего одевать, свой аурат закрыть, неправильно для него будет покупать красную икру, которая стоит. Там, или черный круг, который стоит еще дороже. Потому что он вот эту необходимую вещь он еще не получил. Он не обеспечил себе. Поэтому стремится к комфорту, к совершенству в этом. Поэтому вот эти вот ступени, когда человек стремится к извлечению пользы из дел, извлечению пользы в общем, и в экономике тоже, как так мы говорим о имущественных взаимоотношениях, экономических взаимоотношениях, то, естественно, он должен стремиться вначале восполнить самое жизненно необходимое. Потом в следующей степени идет вот это вот хаджият, то есть это то, что необходимое для жизни, без которой жизнь была бы затрудительной, но она продолжалась бы. И следующий уровень – это то, что обеспечивает комфортную жизнь. Это камалият или тахсиният. При этом мы должны понимать, что отнесение каких-либо вещей к одной из этих категорий может меняться в зависимости от времени. Может меняться. Эти вещи, они не, то есть отношение вещей к этим категориям, это не постоянная вещь. Почему? Потому что мы даже на истории можем посмотреть, во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, люди одевались. Как было, да, там, если брать там во время Умара, радиаллаху анху, к нему приходил человек в период его правления, да, его называли обладателем двух заплаток, потому что у него был кусочек тряпки, который он покрывает перед, то есть аурат, от пупка до колен, и еще один кусок тряпки был, который покрывал заднюю часть, а по бокам даже не было чего закрывать. То есть понятие одежды в то время было, одежду одевали с заплатками, даже Умар, радиаллаху анху, будучи халифом, одевал одежду с заплатками. Одежды не было в том количестве, в котором она сегодня. У нас на любую мусорку сегодня пойди, на мусорку пойди, то можно найти вещи, которые лет 50-60 назад их покупали люди за деньги. Лет 20-30 назад еще от старшего оставшуюся одежду там, от девочек материал перекраивали и шили одежду девочкам младшим. А то, что оставалось от старших, брюки, пальто или еще что-то, перекраивали и оставляли там следующим. Сегодня этой необходимости не осталось. Поэтому то, что тогда было, скажем, крайне необходимым, да, или сложно доступным, сегодня не так. Или, например, если буквально лет 10-15 назад вот такой телефон, но я не сотовый телефон, считался роскошью. Сегодня он не считается жизненно необходимым, да, согласен, что он не жизненно необходимый, он не дарури. Но он относится к категории необходимых вещей, без которых жизнь затруднительна уже. Поэтому не иметь сотовый телефон, то есть сотовый телефон сегодня уже хаджият. Хотя несколько лет назад там он был, входил в категорию каналият или тахсиният. Не каждый в нем нуждался. Поэтому отнесение каких-либо вещей к одной из этих категорий, это эти понятия, они условные, и они могут меняться. Они могут меняться. И не всегда они меняются там от лучшего к худшему или от худшего к лучшему. Может быть разные. Да, вот если наступит какой-нибудь экономический кризис, то то, что считалось там в определенное время необходимым, без которого жизнь затруднительна, то есть хаджият, оно может превратиться в разряд камалият. Да, то есть это уже комфортная вещь. Надо искать то, что продолжить жизнь. Так вот, о всем это мы для чего говорим? Мы говорим о том, что вот эти вещи, то есть вот эти категории, все связаны с извлечением пользы, то есть с установлениями, которые призваны для того, чтобы извлечь, принести пользу для человека. То есть, если смотреть на установление религии, они все каким-то или иным образом призывают извлечь пользу или устранить какой-то вред. Так вот, масалих мурсаля, то есть второстепенный источник фикха, вот это вот масалих, извлечение пользы, что это означает? Или его называют по-другому истислах. То есть, когда мучтахид смотрит на определенную вещь и видит, что в этом есть польза. Видит, что в этом есть польза. И, но на эту пользу конкретные тексты в шариате не указывали, ни в Коране, ни в Сунне конкретно на эту пользу нет никаких доводов. Но в этом есть польза, которая, в принципе, которая одобряет шариат. Исходя из, вот, из этого понимания, мучтахид устанавливает какое-то положение. Вот это и называется истислах. То есть это одна из второстепенных основ, о которых, скажем, первую, которую мы упомянули, то есть масалих мурсаля. Примером этого служит то, что Умар радиаллаху, Усман радиаллаху анху в период своего правления объединил всех на один вид чтения, на один вид мусхафа, да, так скажем. То есть он все, что было в руках из свитков, велел это все собрать и сжечь, но он написал шесть копий Корана и разослал в разные регионы в период своего правления, для того, чтобы с этого переписывали, и чтобы люди у них не было разногласия между собой в том, что они как читают. Для этого он объединил. Это не означает, что у них у каждого был разный Коран. Нет. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что назал Коран аля сабат ахруф, то есть Аллах субхана ва тааля ниспослал этот Коран семи видами чтения. Это одно из толкований. Что означает семь видов это чтение? Среди ученых есть разногласия. Некоторые говорят, они все семь объединены в мусхафе Усмана. То есть он сделал таким образом, написал, что они все семь в нем объединены. Да? Некоторые говорят, нет. Усман объединил их всех на чтении на язык Курайша. То есть там были разные виды упоминания, то есть разные альтернативы, так скажем, да, но Усман их объединил. Но кираат вместе с этим остались. Понятие кираат — это когда пишется одинаково, а читается по-разному. Есть такие вещи в Коране. Да? Там тафаббату табайяну. Если кто изучает арабский, вот эти количество этих, как их назвать, запятыми или этих загогулин, одинаковые. Только все отличается количеством букв. Количеством букв. А если посмотреть на мусхаф Усмана, то он отличается немножко от того, что мы сейчас видим. Да? Поэтому вот этих вот букв и харакат не было. Потому что арабы знали, как это читать. И, в принципе, арабский текст любой, там нет харакат, который нужен сегодня. Но после того, как много не арабов приняли ислам, и они не знали арабский язык и начали очень сильно ошибаться в чтении Корана, дальнейшем ученые увидели, что нужно поставить обязательно вот эти вот харакят, для того, чтобы люди уже не ошибались, так скажем, не читали неправильно. Это вот один из примеров, да, которых это, который на что основывается, Усман ради Аллаху объединил, основываясь на именно масалих мурсаля. То есть в этом есть польза. Польза, какая польза? Что умма не расходилась, не разобщалась. Другое становление, которое тоже опирается на масалих мурсаля, это то, что в период своего правления Умар ради Аллаху анху, видя, что люди начали играть с такие вещи, как талак. Да? Во время пророка, салям, талак считался, если человек дал талак жене, он сказал тебе три талака, это считался как один талак. Он считался как один талак. То есть, что такое талак вообще? Да, это развод, когда человек дает развод своей жене, при этом у нас думают, что всегда надо говорить три. Нет. По идее, по сунне, талак, развод дается жене в период ее, когда она в чистоте, то есть не в период критических дней, не в период менструации, а в период чистоты. Вот в это время, до того, как прикоснуться к ней, то есть не совершая с ней близость, человек, если хочет давать талак, он должен дать талак. И он дает талак один, и после этого оставляет. Если он не хочет ничего делать, то есть не хочет возвращать ее, проходит три месячных, так скажем, и все, она становится посторонней женщиной. Нет необходимости три талаха давать. Люди, слыша, что три талаха должно быть, говорят талах, 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 и таким образом лишают себе возможности вернуть себе эту женщину. Это неправильно. Поэтому по сути не является дать талах. А потом уже, если хочет человек вернуть, если нет, то она становится посторонней. Если он хочет подтвердить, что он не хочет себе вернуть, он через некоторое время говорит. Так вот, во время Умара Радиаллаху с таким понятием, как талах, развод, начали очень сильно это. Люди легко относиться. И тогда он своим решением сказал, что если кто-то обращается там судьям, да, если кто-то обращается к вам и говорит, что дал три талаха сразу за один раз, считайте, что это три талаха, и нет возможности эту женщину обратно возвращать. Он сделал иджтихад, увидел, что в этом польза, потому что играться все время с разводами, это, в этом может быть большой вред, потому что человек может один раз развести, вернуть вроде, и могут быть моменты, когда он, скажем, играясь, три талаха сказал, или сказал в один момент, в другой момент, и может привести к тому, что люди уже на самом деле могут оказываться жить в состоянии прелюбодеяния. Если человек исчерпал количество разводов, он не может с этой женщиной уже жить. До тех пор, пока она не выйдет замуж за другого человека, и не разведется с ним. То есть, если не будет настоящий никак другой. А до этого времени с ней он не может, если он с ней живет, это расценивается сам как прелюбодеяние. Как прелюбодеяние. Если он не знает, это будет, да, это ладх бишубха, да, то есть у него есть какое-то шубха, сомнение, да, что с него снимает наказание, но все равно это неправильно. Поэтому, видя, что вот к этому может привести, Умар радыйаллаху анху решил ввести порядок, что три талака считается как один талак. Поэтому это одна из форм использования такой вещи, как масалих мурсаля. В каком случае, да, ученые могут использовать такие вещи, как масалих мурсаля? Есть условия для того, чтобы можно было использовать это. Эти условия, самое первое, это то, что польза должна быть настоящей, а не надуманной. И там предполагаемый, то есть скорее всего, что случится, или точно это удостоверенный, а не так, что надуманное, что возможно, скорее всего, и не случится. Поэтому, когда польза действительная, ненадуманная, в этом случае на это опираться можно. Примером надуманной пользы может быть, например, когда человек говорит, давайте установим, что наследство мужчины и женщины будут получать одинаково. Когда мы его спрашиваем, для чего это нужно, он говорит, ну, для того, чтобы неверующих привлечь к исламу, тем, что ислам справедливая религия. Давайте сделаем так, что мужчина и женщина будут получать наследство одинаково. В то время как Всевышний определил да, что ну, в большинстве случаев мужчина получает больше, чем женщина. В особенности, когда, например, дети остаются, то мальчик получает больше, чем девочка, в два раза больше. Получает в два раза больше, чем девочка. Но и вот эта вот польза, которую, о которой он говорит, это надуманная польза. Потому что Всевышний не зря определил такую вещь, как различие в наследстве. Потому что по исламу женщина всегда должна быть под опекой мужчины. Если это девочка, она под опекой отца, пока она не выйдет замуж. Если это жена, она под опекой отца, под опекой мужа, потому что он должен ее содержать. Если это мать, то она под опекой сына, потому что это его мать, и он должен относиться благочестиво к ней. И обязан шариата содержать, мужчина должен содержать свою мать. Если, ну, естественно, это от возможности зависит, но это его, это обязанность. Да? Если это сестра, у которой нет никого, кто может ее содержать, тоже на содержании должна быть брата. Поэтому женщина сама по себе никогда не остается. Это нонсенс, который появился там в исламских общинах. Он в нас, в нашей общине, что женщина это самостоятельная единица, экономически она должна сама себя обеспечивать. Нет, мужчина должен. Мужчина должен ее обеспечивать, и это норма ислама, скажем. Поэтому ислам и распределился, что наследство он получает больше, чем женщина. При этом все равно женщина получает наследство, даже если он должен ее содержать. Второе условие, когда этот масалих мурсаль, маслаха может использоваться, это когда польза предполагаемая, да, или получаемая польза, она не противоречит шариату, не противоречит карату или каляну и сунну, или единогласно мнению ученых. Если же польза, которая может быть получена, противоречит этим вещам, то тогда на нее опираться нельзя, а стремиться к ней неправильно. Например, если сказать, экономическую мы можем пользу получить, если мы откроем магазин, где мы будем продавать спиртные напитки. Да? Нельзя так сказать, потому что это прямо противоречит тому, что установлено в шариате. И удивительно мне было, когда я слышал лекцию одного из духовных лиц христианских, который рассказывал об установлении шариата, о положениях шариата. Да? И когда он говорил, что о разделениях земель там, на земли войны, земля ислама и такие вот вещи. И он там говорил, что современные ученые исламские разрешают распространение наркотиков на территории неверных, потому что это там, это война, это ведение этого. Это вот вещь, которая, это польза, которая надуманна, а которая противоречит установлениям шариата. То есть, если Всевышний запретил вообще употребление, спиртного и одурманивающего и сделал запрещенным пользу, которую извлекали. Если в Коране, да, когда Всевышний Аллах, говоря о спиртном, говорил: «Куль фихима исмун кабиру ва манафиу лин-нас». Скажи, в них есть большой грех и польза для людей. «Ясалюнака анил хамри валь майсир». Спрашивают тебя о спиртном, о хамре и о азартных играх. О Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, скажи, в них есть большой грех и польза для людей. Какая польза была? Опьянение – это разве польза? Это не польза. Польза – то, что курайшиты, покупая на территории Шама, да, Сирии, спиртное вино привозили и продавали задорого в Мекке. Экономическая польза была, да. Но вместе с тем Аллах Тааля запретил это. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Но грех, который в этих двух вещах есть, и в азартных играх тоже, больше, чем польза, которая в них. Поэтому эта вещь не может быть. Не может быть одобрена, нельзя опираться на такой вид масалих, да, на такой вид, на извлечение пользы. Третье условие для использования этого вида источника, это то, что польза не должна противопоставляться равной ей или больше ей. Да? То есть то польза, к которой мы стремимся, если она противопоставлена другой пользе, да, равной ей, то смысла нет ничего делать. Потому что уже та польза и эта польза равны. Зачем лишний раз что-то изменять? Если же она противопоставляется большей пользе, то мы должны стремиться к большей пользе. Поэтому противопоставление и больше пользы или не должно быть равно, или больше пользы. И четвертое условие, использование вот этого вида источника фикха, мучтахидам, допустимо лишь в тех вопросах, которые разрешены. Да, то есть это вопросы, которые не являются вопросами вероубеждений. То есть нельзя на основе иштихада и пользы для людей устанавливать, что у Аллаха есть какие-то качества. Да? Это вещи, в которых нельзя, недопустимо делать иштихад. То есть кто-то может подумать и сказать, что давайте вот подумаем, какое качество Аллаха может быть, которое бы много людей сразу привело к поклонению Аллаха. Это недопустимо. Что бы мы ни придумали своими умами, потому что это место, где нельзя совершать иштихад, да? Нельзя строить на умозаключения свои. И второй это момент, где нельзя это делать, это поклонение. Нельзя, например, основываясь на пользу, которая может быть извлечена, да, делать обязательный, например, пятый ракеат или о намазе, да, или какой-то третий ракеат в утреннем намазе, или устанавливать шестую молитву обязательную, потому что на определенной местности, например, пять молитв зимой заканчивается в 5 часов, а до 10 часов еще много времени, люди до этого времени не спят, давайте еще шестую установим, чтобы они еще больше поминали Аллаха. Нет, это недопустимо, потому что это вопросы, в которых нельзя делать иштихад. Нельзя делать что-то новое, да? Это первый вид второстепенных источников фикха. Второй вид — это то, что называется истихсан. Истихсан — это правовое исключение, которое делает мучтахид. Правовое исключение, которое делает мучтахид относительно какого-либо установления, да? Относительно какого-либо установления, но которое попадает под общий смысл. На него нет определенного текста священного Корана или Сунны, но есть общий смысл текстов Корана, Сунны или общих правил, но мучтахид, основываясь на том, что если это установление таким образом, скажем, ставить, то в этом есть или вред, или исключение этого установления из этих общих правил, в этом есть польза, основываясь на это, исключает это. При этом он не делает это точно, только опираясь на свое желание или на свои рассуждения, на свой разум, на свои страсти. А это делает, опираясь тоже на правила шариата. Поэтому, когда имам Шафии сказал «Ман истахсана факад шарра», тот, кто опирается на истихсан, тот вводит шариат, то есть он порицает и говорит, да, он говорит о том, кто сам по своему мнению считает, что вот я думаю, что это вот так правильно. Да, и многие это противопоставляют, говорят это ханафитском толке, он говорил это о ханафитском толке, нет, в ханафитском толке истихсан это не просто. Были те, которые определяли это, то, что это чувство, которое возникает у мучтахида и на которое он никак не может объяснить. Да? Но это неправильное объяснение. Ученые, большие ученые мухаддисы, те, которые достигнули иштихада в мазхабе, они давали другое определение. Они говорили, что это исключение какого-либо установления из общего правила, которое достигнуто путем аналогии. И пример, просто сейчас приведу, и это исключение бывает, опираясь на священные тексты, да? Это исключение бывает, опираясь на жизненную необходимость, трудность, но это есть. Пример, например, есть установление, общее установление шариата, да, когда Аллах Субхану Тааля запретил есть мертвечину, запретил есть то, что не заковывало с именем Аллаха, запретил питье спиртного, запретил эти вещи. Потом в Коране он разрешил, в этом же аяте, где он запретил эти вещи, да, то есть где запретил там свинину, кровь, мертвечину, то, что заколото не с именем Аллаха, он разрешил это все в ситуации, когда человек может умереть для сохранения жизни. То есть он дал общее правило, что есть запрещенные вещи, Но из этого общего правила, определенные установления были исключены. Поэтому ученые, мучтахиды говорят, если, например, человек подавился, и за столом, да, или нет никаких жидкостей, никаких напитков, которым он может выпить, чтобы снять это состояние, да, он подавился, поперхнулся, и надо чем-то запить, чтобы сохранить себе жизнь. Если нет ничего, кроме спиртного, то ему разрешается это делать. Это пить спиртное, это запрещено. Это общее правило. Но вот это вот установление, оно выведено как исключение из общего правила, потому что если опираться на это правило, то жизнь человека не будет сохранена, он умрет. Поэтому это исключение. И такое исключение, оно основано на масалях мурсаля. Или есть другое исключение. Например, там, скажем, в исламе, в султанате Брунея тоже это установили, сейчас устанавливают, что за воровство будут отрубать руки, так скажем. Да? При этом отрубается правая рука. Представьте, что ошиблись, отрубили левую руку. Мучтахиды говорят, если отрубили левую руку по ошибке, то рубить правую руку уже не должны. Хотя должны рубить правую руку. Почему? Потому что в этом вред для этого человека, нанесение большего вреда, чем приведение в исполнение вот этого отрубания правой руки. Получится, что он получил больше вреда, чем он заслуживает. Поэтому, основываясь на это, они делают исключение, говорят, если отрубили левую руку, то правую руку уже не рубится. Но это как правило. То есть делают определенное исключение. Также есть исключение, которое опирается, скажем, на такие вещи, как обычай, урф. Например, у нас есть везде терминалы, да, платежные терминалы. Вы приходите, и в этом платежном терминале вы деньги перечисляете на свой счет. Обычно, когда есть определенные взаимоотношения, финансовые взаимоотношения, мы будем это изучать, должны быть две стороны. Сторона, которая делает предложение или оферту, да, современным языком, и сторона, которая принимает это предложение. Да, в исламе это называется ижаб аль-кабуль. Когда мы что-то покупаем через терминал или что-то делаем, мы того, кто дает нам предложение, не видим. Нет его, вообще нет. Но обычаи в среде людей распространены, то, что люди это делают, и без этого жить затруднительно. И при этом в итоге все равно есть тот, кто установил эти терминалы, есть те, которые это предложение через этот терминал в принципе сделали, да, это как общее предложение. Хотя именно иджаб аль-кабуль, то есть предложение, что вот я тебе предлагаю это за такую-то стоимость, и принятие со стороны покупателя, который говорит, да, я это принял, нет, в том виде. Но основываясь на урф, на обычай, что это среди людей распространено, и это уже получило широкое распространение, ученые говорят, исходя из этого, это разрешается делать. То есть, опираясь на истихсан, да, делается исключение. А следующее. Следующий второстепенный источник фикха — это вещь, которая называется истисхаб. Истисхаб. Истисхаб — это продолжение действия шариатской правовой нормы, которая была в прошлом. Продолжение ее действия в будущем, если, то есть продолжение ее действия сейчас и в будущем, если на ее отмену нет никаких доказательств. Это тоже один из источников, на который опираются ученые мучтахиды в выведении своих установлений в фикхе. То есть это продолжение какой-то правовой нормы, которая была изначально, продолжение действия сейчас и в будущем, если нет никакой нормы, указывающей на то, что это отменено. И опираясь на это, например, если что-то, вот это у меня сейчас в руках находится, да, это мое. Где доказательство того, что это мой телефон? Где доказательство? Но так как я его с собой ношу, это с собой, это постоянно со мной, да? То есть это вещь, которая была у меня изначально, пока не будет доказательств то, что этот телефон был приобретен кем-либо у меня, и собственность перешла к другому, то остается норма, да, установления, что этот мой телефон является моим. На что это опирается? Именно опирается на вот это понятие, как истисхаб. И когда мы будем говорить о правилах фикха, да, есть такие вещи, как правила фикха, мы коснемся тоже вот этого тоже, ну, то есть больше будет объяснено. Следующий второстепенный источник, на который опирается фикх и ученые, это такое понятие, как урф, это ада, да? Это обычай, это адат, это адат, мы говорим, который распространен, распространен, принят людьми. Что это означает? То есть, когда определенная практика распространяется среди людей, и нет установлений, шариата, которые противоречат данной практике, то эта практика тоже является одним из источников фикха. Например, бывает принято, что в определенной местности, что все расходы по, например, по сделке купли-продажи автомобиля ложатся на покупателя. Да? И когда фахих выносит решение в каких-то вопросах, он опирается на вот этот обычай и говорит, если покупается автомобиль такой-то и делается то-то там, то расход несет такой-то. Расход несет тот-то. При этом для того, чтобы этот обычай использовался, тоже есть определенные условия, и про это мы тоже, иншаллах, в правилах фикха коснемся. Да? Для того, чтобы обычаи, вот это деловая практика, ее называют, использовалась, была возможна к использованию, или то есть приемлема для использования, должны быть следующие условия. Первое условие – это то, что эта практика не должна противоречить нормам шариата. Если, например, есть практика, что если даже в обществе распространяется практика, что если кто-то дает кому-то в долг, то тот должен вернуть долг плюс еще что-то. Если это как практика уже есть, это уже обычай среди людей, то этот обычай, он не может быть приемлем, потому что это практика, которая противоречит шариату. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в одном из хадисов, что «Куллу кардин джарра нафан фахуа риба». Любой долг, который приносит пользу, то этот долг является риба. Этот долг является ростовщичеством. Поэтому, если я даю в долг кому-то, да, и подразумевается, принято, что ты должен мне вернуть больше, да? Если я, опираясь на это, жду, что ты мне вернешь больше, то это будет риба. Если такой обычай, такая практика есть. Поэтому опираться на такой обычай, на такую практику неправильно. Поэтому, если возникает какой-то спорный вопрос, и идут кады, да, к судье, и говорят, вот он, я ему дал в долг миллион, он взял деньги, целый год их использовал и заработал на этом миллионе, еще 300 тысяч, и мне приносит в конце года и отдает всего лишь миллион. А у нас же принято, что сколько-то еще надо приносить, или гуся жареного, или еще что-то. А он мне даже ничего не принес. Идет кады и жалуется, то в этом случае кады говорит, что такую практику мы во внимание не принимаем. Мы не принимаем. Если это уже как обычай, и ты хочешь опираться на это обычай, это неправильно. Обычай, на это обычай опираться нельзя. И халды не опираются на это обычай. Но если же норма не противоречит установлению шариата, то в этом случае опираться на нее в определенном случае можно. Также практика должна быть действующей. Не то, что было раньше, да, до революции, а практика должна быть действующей. То есть, если мы сегодня, когда говорим «заплати мне червонец», да? Слово «червонец» на сегодняшний день, да? Ну, может быть, сегодня это не используется, а это, может быть, червонец, по крайней мере, ну, во время советского периода, конец советского периода считалось красные 10-рублевые. Правильно я говорю? Кто постарше? Да? Но обычай до революции червонец, это был червонная золотая монета. И стоимость ее совсем другая. И когда один говорит, я тебе продаю это за червонец, и второй потом заключает договор купли-продажи, пару кому дали, товар отдал, ему дают 10 рублей, он же не может сказать, а я же имел в виду на, ну, обычай, на который мы опираемся. Какое обычай? Ну, то, что было до революции, нет. Это уже отмененный обычай, его нет уже. Никто не использует это слово с таким значением. Поэтому, чтобы опираться на обычай, то обычай должен быть действующим, не отмененным, когда-то бывшим, а действующим. И следующее слово, чтобы можно было опираться на обычай, это договором не должно быть, скажем, или соглашением не должно быть оговорено иное. Если иное оговорено в договоре, то, что противоречит обычаям, тогда надо использовать то, что было в договоре. Тогда должно быть то, что в договоре. И поэтому казы, если к нему приходят и говорят, например, в договоре указано договор купли-продажи автомобиля, в договоре указано расходы по продаже автомобиля, по оформлению, по всему этому несет продавец автомобиля. Хотя в обычаях это покупатель. Правильно? У нас же покупатель это все несет, на себе несет. Но в договоре покупатель указал, что несет продавец. И продавец это все увидел, подписал, согласился с этим. А потом увидел, что оказывается там расходы надо платить то, надо это. Увидел, что это много. И решил обратиться. Как ты же мусульманин, да, пойдем. Вот, пусть среди нас рассудит брат, который разбирается в исламе. И приходит брату, который в данной ситуации считается мучтахидом, да? И говорят, ну, обычно же принято, что покупатель на себя расходы берет. Почему я должен брать? Я же продавец. А он говорит, посмотрите на договор. Если договором указано иное, то я уже ничего не могу поделать. Да? То есть ты уже установил это в договоре. Поэтому я ничего не могу поделать. Это вот условие для того, чтобы такая урф, да, ада, практика, обычаи могли быть использованы. Это второстепенные установления шариата. Еще следующее установление, их много, но еще одно установление, которое хочу упомянуть, это такая вещь, как называется саддедарая. Саддедарая – это перекрывание путей. Да, если так переводить, перекрывание путей. Что это означает? Это означает, что мучтахид, устанавливая какое-то, да, установление, вынося какое-то установление, какое-то положение, опирается на вот именно на это понятие. Когда он запрещает что-либо, которое не запрещено в самой основе, но запрещает, потому что оно ведет к запретному. И эта вещь, она в принципе в шариате очень много вещей, указывающих на то, что данное понятие, как саддедарая, то есть перекрывание путей, ведущих к запретному, шариатом они принимаются во внимание. Если посмотреть, многие вещи, многие запреты, они, можно их условно разделить на два вида запретов. Первый вид запретов – это то, что запрещено по своей сути. И второе – это то, что запрещено, потому что оно ведет к запретному по своей сути. И об этом ученые говорят. Например, прелюбодеяние с женщиной ведет к смешению родов. Да? И оно, вот это вот непосредственно прелюбодеяние, оно запрещено само по себе. Оно ведет к смешению родов, оно ведет к многим запрещенным вещам. Но посмотреть на постороннюю женщину, ведет ли это к смешению рода? Там, от кого отец произошел? Это может к этому привести? То есть посмотреть на постороннюю женщину? Нет. Оставаться наедине с посторонней женщиной? Потому что остался наедине с посторонней женщиной, детей не бывает. Правильно? Это не ведет к этому. Но это эти установления, то есть эти запреты, взгляд на постороннюю женщину, когда Всевышний Аллах сказал «Хулли муминин ягдлу мин абсарихим», скажи верующим, чтобы они опускали часть своих взоров, то есть из своих взоров. И когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ла яхлю анна ваджуму бимратин Пусть не остается мужчина наедине с женщиной, потому что обязательно третьим будет шайтан. Сразу видно, что здесь запрет не сам по себе, а потому что он ведет к запрещенному. Даже в объяснении пророка, саллиллаху алейхи саллям, есть объяснение того, что это ведет к запрещенному. Он сказал, пусть мужчина не остается наедине с посторонней женщиной. Почему? Само по себе, в чем в этом запретном? Потому что третьим будет шайтан. А шайтан что он делает? Он приходит и на уши начинает нашептывать. Смотри, она красивая, никто не видит. Попробуй там, ну, скажи пару ласковых слов, скажи там, сделай что-нибудь, чтобы ей понравилось. Ну, и постепенно может привести к запретному. Поэтому эти вещи запрещены. Эти вещи запрещены. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям в одном из хадисов сказал: «Ма аскара кафируху, факалилюху харам». То, что опьяняет в большом количестве, даже малое его количество запрещено. Почему малое количество запрещено? Я же не ведро пью, я же не литр пью, чтобы опьянеть, а я пью всего 50 грамм. В чем проблема? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, но даже его малая часть его запрещена. Потому что это исходя из именно вот из этого, да, из этого понимания саддзарая, то есть прикрывание путей и дверей, которые ведут к запрещенному. Потому что где эта разница? Да? Один говорит, я 100 грамм пью, вообще ни в одном глазу. А где он эти 100 грамм, где он остановится? На 150 или на 128 или на 130? Он не остановится уже. Поэтому обычно и бывает, что ну вроде просто посидеть решили, а в итоге не знают, что с ними произошло и это. Поэтому, чтобы этого не было, шариат установил четко, что любой путь, который ведет к запрещенному, он запрещен. Поэтому на это тоже опирается фикх, когда какие-то вещи он делает запрещенными. Например, в экономических взаимоотношениях, так как мы говорим о там, имущественных взаимоотношениях, есть такое понятие, как айна. Да? Айна – это когда человек покупает что-либо. Это сделка купли-продажи между двумя людьми. Когда один продает вещь в рассрочку другому и тут же покупает ее за наличку. Что происходит? Телефон, да, Ахмад продал телефон, там, кому угодно, Ильсуру, да, Ахмад продал телефон Ильсуру за 18 тысяч рублей в рассрочку и тут же выкупил за 15 тысяч за наличку. Что произошло? Что произошло? Фактически, какой результат? А? Это не риба произошло, давайте экономический результат какой. Получилось так, что телефон остался на одном месте, но получилось, что у второго на руках деньги, 15 тысяч, но еще у него обязательства, 18 тысяч. К чему это привело? Привело к риба, когда это просто, этот телефон, это был просто как бы средством этой хитрости. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил эту сделку. Сделка называется айна. И вот шариатом мучтахид, опираясь на вот эту, на запрет вот этот, да, то, что, который приводит к риба, может сделать так, что сказать, что опираясь вот на это положение, да, саддзарая, мы запрещаем покупать там, тот, кто покупает, чтобы перепродать в рассрочку, запрещаем покупать у жены и продавать мужу. Потому что, в принципе, это одна семья. И очень, хотя их финансовые обязательства с точки зрения ислама это разные обязательства. То, что должна жена, это не означает, что должен муж. И то, что он должен муж, не означает, что должна жена. У каждого человека свои финансовые обязательства. Он самостоятельно в данной ситуации. Но из-за того, что это может привести к тому, что они внутри семьи договорились, они сказали, слушай, денег не хватает, что нам сделать? Давай так, вот машина записана на твое имя, давай этот, обратимся, там, финансовый дом Амаль, он покупает рассрочку и перепродает. Я куплю у тебя этот автомобиль. В итоге получится, я куплю у тебя автомобиль за 500 тысяч, да, с рассрочкой платежа, они нам на руки, тебе на руки сразу дадут 400. Ну, получим вот 400 тысяч, мы можем пользоваться. А деньги должны будем вернуть там в течение определенного времени. Так вот, вот это вот возможность того, что они договорились, может привести к тому, ну, опираясь на это, мучтахид может сказать, да, то есть в данной ситуации казы или кто может сказать, я такую сделку считаю запрещенной, и она нельзя, ее нельзя совершать, потому что там может быть запретное, это может быть айна. Поэтому есть, это вот тоже один из источников исламского права. Это саддадарая, когда прерывается путь. Следующая тема у нас будет правила фикха. Правила фикха. И я здесь постарался собрать те правила, которые нас касаются, именно касаются экономических взаимоотношений, имущественных взаимоотношений. Это так, правила фикха, это те правила, да? Я сегодня не смогу о них рассказать, но хотя бы просто дам вам тему для размышлений. Правило – это нормы, распространяющие на все установления шариата, подпадающие под эти нормы. То есть определенные нормы, и под эти нормы попадает много установлений шариата. Да? Там нельзя делать это, можно делать это, нельзя делать это, то-то нельзя. Они все собираются под одной нормой определенной, касающейся именно вот этих вот установлений. Это вот называется Правила фикха. Правила фикха, они... Их, откуда они взяты? Ученые, посмотрев на установление шариата и поняв, сделав какое-то определенное исследование, да, они пришли к выводу, что в определенных вопросах действует такое правило. В определенных вопросах действует такое правило. И при этом это правило они не сами придумали, да, а в основном они... Эти правила взяты из текстов или Корана, или Сунны Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. В основном это много из хадисов взято. То есть эти правила, они опираются непосредственно на священные тексты. Но эти правила, это не установление, да, не хукм, о котором мы говорим. Когда Аллах в Коране говорит «Акиму ссаля», то есть намаз, устраивайте намаз обязателен. Нет. Это аяты, которые дают общие правила, и под эти правила подпадают многочисленные вот такие вот установления. Многочисленные установления. В чем роль этих правил? Эти правила, как мы сказали, они, их ученые собрали, опираясь на священные тексты, что из священных текстов взяли эти правила. Их текст этих правил. Но они их, исследовав многие установления шариата, увидев, что в них есть определенные правила, определенная норма какая-то, они установили эти правила. Для чего эти правила нужны? Эти правила, они не являются доказательством шариата. Нельзя сказать, что если спросят вас, почему это является обязательным, нельзя привести правила шариата как доказательная база. Это не является доказательством. Но правила фикха, они служат для чего? Служат для того, чтобы облегчить изучение самого фикха. Когда человек знает правила, многие вопросы, многие установления, многие положения, ему легче их усвоить, потому что он знает, что они подпадают под это правило. Не надо запоминать каждый отдельно, а они подпадают под это правило. Это первое, да, то есть облегчение усвоения, изучения фикха, запоминания фикха. Второе из функций этих правил, да, или из пользы, которую можно извлечь из этих правил, это то, что человек, изучающий эти правила, он начинает понимать цели ислама. Он начинает понимать цели ислама, для чего, цели фикха, для чего установлены многочисленные вещи. То есть это дает возможность познать более глубже цели фикха, цели религии, и дает общее представление о фикхе как о науке. Поэтому мы коснемся именно этих правил, потому что они в будущем, да, когда мы будем изучать конкретные уже определенные договора, вещи, они нам будут нужны, если мы, естественно, будем их помнить, они пройдут мимо нас. Они будут нам нужны, потому что они облегчат понимание. Иншаллах, на следующей лекции мы будем постараемся закончить все эти правила. Я выбрал 14 правил. Правил их очень много. Но много в некоторых книгах, некоторые собирают там 40. Есть определенные правила, их 5 основных правил, в которых единогласны все практические ученые, все масхавы. Но от этих пяти правил исходят много многочисленные другие как бы подправила, правила, которые находятся под ними. Есть другие самостоятельные правила. Таких правил много. Кто-то приводит 40, кто-то приводит 100, кто-то больше правил, 200. Но не все они связаны с финансовыми или вот имущественными взаимоотношениями. Поэтому я постарался собрать те, которые связаны с имущественными взаимоотношениями. И их, иншаллах, на следующей лекции мы изучим. Аллаху а'ляму, саллаллаху алейхи ва саллям.